Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. В России создана тотальная система видеонаблюдения за голосованием на выборах в Госдуму. Камеры есть почти на всех избирательных участках, рассказала председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Парламентские выборы пройдут в стране в этом году с 17 по 19 сентября. На места в законодательном органе претендуют 14 партий. Сотни афганских военных летчиков вместе с семьями переброшены из узбекского Термеза на американскую военную базу в Арабских Эмиратах. Ранее, после того, как запрещенный «Талибан» пришел к власти в Афганистане, пилоты афганских ВВС бежали вместе с родными в Узбекистан на боевых самолетах и вертолетах. Талибы после этого оказывали давление на Ташкент и требовали выдать им военных, однако Узбекистан отказал радикальному движению. Число новых случаев коронавируса в Латвии за сутки выросло втрое, чем днем ранее. Положительные тесты сдали 460 человек. Большинство из них не были привиты, говорится на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. В последние недели в Прибалтийской республике наблюдается резкий рост числа заболевших. С начала пандемии в стране диагноз COVID-19 подтвердился у почти 148 тысяч местных жителей, свыше 2600 пациентов врачам спасти не удалось. Сторонники референдума о декриминализации марихуаны в Италии за три дня собрали 330 тысяч подписей. Акция проходит через онлайн-платформу. Однако, чтобы дать ход делу, авторам инициативы необходимо предоставить Верховный кассационный суд требуемое по Конституции 500 тысяч автографов. Как объясняется на сайте, поставленный на референдуме вопрос ликвидирует статью о выращивании и отменяет меры, связанные с лишением свободы за любую деятельность и поведение, связанное с каннабисом. Российские шахматисты и во втором полуфинальном матче онлайн-олимпиады обыграли команду Китая, на сей раз с общим счетом 4-2. В решающей встрече Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Александра Костенюк, Александра Горячкина и Лея Гарифуллина сыграют с победителем пары Индия-США. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
В студии Илья Харламов с обзором редакционных центров «Спутник» Данил Гусельников. Данил, привет.
Приветствую, Илья.
Начнем.
Басқалар айтпағанда, біз айтамыз.
Спутник Казахстан.
Желающие уехать в США на заработки казахстанцы получили отказ в консульстве и захотели вернуть назад потраченные на услуги визовых агентов деньги.
Около 100 человек, которым отказали в американской визе, заявили, что визовая компания обманула их и отказывается возвращать деньги. Ну, тут самое любопытное, интересное, я не знаю, может быть, это злая шутка, но как называлась эта самая компания, которая отказала гражданам Казахстана? «Хаста ла виза». Мне кажется, аналогия прослеживается с известной фразой «Аста ла виста», которая буквально переводится как «до свидания». Ну, собственно, к сожалению, история так и здесь закончилась для этих людей. Значит, почему они уезжали вообще? Потому что мечтали начать новую жизнь в США, уехать на заработки, а в стране в родной жизнь не складывалась. Там зарабатывали мало, были долги, кредиты и прочие житейские неудобства. Платили, кстати, немалые деньги, от 800 до 3000 долларов, и надеялись на гарантированный результат, однако получили отказ уже в генконсульстве США. По словам пострадавших, компания приписывала своим клиентам данные о семейном положении или имеющихся накоплениях, то есть буквально ворола и подделывала документы. И, кстати, то, что они подделывали справки и печати, подтвердили в одном из банков, откуда якобы были предоставлены документы. А в самой компании заявили, что ничего об этом Не знаю.
Кстати, сами клиенты знали, что компания врет, предоставляя эти данные? Были ли они в сговоре? Заказчик и исполнитель, условно говоря.
Раз уж они обращались, то я думаю, что все-таки не знали. Ну, по крайней мере, вот люди, которые рассказывают о том, как, собственно, у них складывалась история с этой самой компанией, они не верят в то, что их, значит, обманули до последнего. Процитировать хочу вот одну обманутую женщину, достаточно яркое высказывание, далее цитата. «Я планировала поехать на заработки, найти работу, обустроиться, найти какое-то жилье. Так как все-таки не выполнены почти никакие обязательства, мне сложно дались эти деньги, хотелось бы вернуть часть денег и дальше жить спокойно, потому что это был ад для меня». Вообще странная ситуация, потому что люди, которым вроде как не нравится в своей стране, где-то отыскивали 800, там, 3000 долларов, и хотели уехать в США, то есть все-таки деньги были, заработать было можно.
Ну да, хочется напомнить о замечательном фильме «Куда приводят мечты» и порекомендовать его пересмотреть.
Спутник Узбекистан.
Требования к организованному набору трудовых мигрантов обсуждали на встрече представители Министерства труда Узбекистана и России.
Кстати сказать, любопытно, что среди приглашенных на эту самую встречу было около 40 российских работодателей, и большинство из них — строители.
Удивительно, надо же, кто бы мог подумать.
Ну а почему нет? Вроде как официальная
встреча.
Конечно,
нет, но это я иронизирую. Понятно, что это строительная компания.
И до чего, в общем-то, удалось договориться, как говорится. В общем, сейчас из Узбекистана в Россию на чартерных рейсах планируют вывозить по 10 тысяч специалистов в год. Здесь можно снова сиронизировать и сказать, что вроде как до этого гораздо больше выезжало. Почему только 10? Речь, кстати, идет о квалифицированных специалистах, поэтому для них подразумевается проведение неких экзаменов. С другой стороны, для Узбекистана важно немного другие вещи, да, нежели квалификация и количество. А именно, чтобы была полная защита прав трудовых мигрантов и предоставление им возможности выбора. И, между прочим, заявили узбекские коллеги о том, что не будет никаких чартерных рейсов, если мигранты не будут полностью информированными о том, на каких условиях и сколько им будут платить. Все вот уже...
Ну, это логично, да. Надо понимать, куда едешь и сколько ты там заработаешь. Да, в этом есть определенная логика.
Конечно. И кроме того...
Это же не рулетка.
Не нужно забывать о том, что вообще-то сейчас в Россию достаточно сложно попасть на заработки, потому что из-за пандемии особый режим был введен. Действует специальная комиссия, разрешением которой нужно заручиться, чтобы попасть вообще на любую работу. И, собственно, из-за этого поток-то мигрантов и снизился. Вот мы говорим о 10 тысячах специалистов в год. А, например, те же самые строители еще недавно говорили о нехватке в 200 тысяч специалистов.
До сих пор говорят постоянно. Это, да, только вот... это только Москва, 200 тысяч.
А еще есть сезонные работы, да. И есть еще, да, остальная Россия, если честно. А, с другой стороны, вот российским компаниям, в свою очередь, этих специалистов не хватает, и из-за этого замораживаются проекты. Вот буквально личный пример, практически знакомый, рассказывал о том, что дом сдали с задержкой около полугода именно потому, что не было отделочников, которые могли, собственно, выполнить работы и завершить всю стройку дома.
Руна порту акоцити ноклусе.
Спутник Латвия.
Жители Риги напугали военные учения в центре города, вели там стрельбу, военнослужащие отрабатывали навыки ведения спецоперации прямо на улицах, где люди ходили. Кстати, много видео на эту тему есть забавного, да, как мама с детьми там шарахаются, так сказать, после того, как выстрелы звучат, ну, не мудрено, в общем-то.
А вот, кстати, ролик достаточно впечатляющий, значит, угол дома показывается, с одной стороны стоит этот солдат в обмундировании с винтовкой, причем такой впечатляющий, не скажешь, что там были какие-то учебные патроны или что-то вроде этого. И идет мама, в руках коляска, на руках ребенок. Значит, в какой-то момент они пересекаются, и вот тут такое совпадение, солдат начинает стрелять.
Максимальное приближение к жизни. Может быть, в этом смысл учения было?
Может быть, для солдат это так, но вот жители, они весьма неодобрительно, в общем, комментируют в социальных сетях все эти самые учения в Риге. Ну вот, например, один из комментариев. «Считаю, что это просто позор для нас, что в мирное время позволяют стрелять в городе, вызывая страх и недоумение у простых граждан. Люди беззащитны перед этим беспределом». И, кстати, здесь же просят о том, чтобы министр обороны принес свои извинения. Вот еще одну просто прочитаю. Не полностью, поскольку здесь есть нецензурные выражения. Это просто полный... Вы там что, совсем провал. С ума посходили? Да, скажем, провал. Ладно бы бегали по городу, но стрелять в центре города. Мой мозг отказывается понимать все то, что происходит у нас в стране. Кстати, хочу сказать, что еще недавно эти учения проходили в пригороде Риги и только недавно переместились. А что будет дальше, непонятно.
Да, ну, пытаются, так сказать, гипотетические угрозы...
Гибридной войны.
Гибридной войны с элементами настоящей такой горячей войны вот отработать в реальных условиях, еще раз повторю.
Спутник Китай.
Россия приступит к установке наземной станции ГЛОНАСС в Китае. Случится это до конца года.
Ну, да, кстати, нужно сказать, что у Китая вообще-то есть и своя точно такая же система, называется она Бэйдоу, и они также планируют установить несколько станций в России, то есть это получится такая коллективная система ГЛОНАСС, ну, если говорить по-русски. Вообще нужно напомнить, что ГЛОНАСС — это система, с помощью которой можно следить за автомобилями, например, за грузовыми, это актуально для компаний, для транспортных, но и на обычной легковушке можно тоже поставить и знать, где твоя машина сейчас.
Кстати, сейчас разрешили не ставить и продавать, потому что это была обязанность автопроизводителей, значит, устанавливать ГЛОНАСС, вот эту тревожную кнопку. Сейчас разрешили не ставить из-за проблем с полупроводниками, с запчастями, с комплектующими. То есть, ну вот, последствия пандемии и кризиса экономического. Но это так.
Но мы будем надеяться, что эти проблемы все будут решены, и 46 наземных станций ГЛОНАСС, которые есть у России, они будут востребованы еще больше, чем сейчас. Кстати, 7 в дополнение к этим 46 расположенных на других континентах, в Южной Америке и Антарктиде, уж не знаю, что там отслеживать, но тем не менее, Россия сейчас планирует установить дополнительные станции в Китае, они разместятся, возможно, в Шанхае, Урумчи и Чинчуне. Если посмотреть по карте, то охват будет такой Северный Китай и Центральная Азия. А Россия, с другой стороны, готова предоставить Китаю места под установку в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. То есть тут тоже уже на протяжении практически всей страны будет можно отследить, кто куда двигается.
Falando nas entrelinhas.
Спутник Бразилия.
В южном полушарии впервые были обнаружены остатки птерозавра. Скелет откопали в пустыне Атакама на территории Чили.
Да, Илья, и хочу сказать, что исследователи подсчитали, что птерозавр рамфаринг был около 2 метра в размахе крыльев и с большим хвостом, удлиненной мордой, приспособленной для морской охоты. Вообще нужно представлять, как выглядит этот самый рамфаринг. Это не просто вот птеродактиль, которого мы себе примерно рисуем в голове. Значит, во-первых, он имел острые зубы, потому что он охотился на рыбу и моллюсков. Все, он сверху пикировал воду.
Ну да, как это чайки делают какие-нибудь, ну, да, современные. Да.
Кстати, отчасти его профиль чем-то напоминает чайку. Так вот, большая грудь и киль, мощные плечевые кости и, конечно, внушительные крылья. Но вот хочу сказать, что в целом размеры этого тела у него были всего лишь 40 сантиметров. То есть такой небольшой зубастый голубь, если можно так выразиться, который жил, тем не менее, 160 миллионов лет назад. В Чили обнаружили не полный скелет, а всего лишь несколько частей. Это были левая плечевая кость, 2 фрагмента фаланги крыла и, возможно, спинной позвонок, принадлежащий одному и тому же существу. И на основании этого и сделали вывод, что это этот самый рамфаринг, после того, как провели серию морфологических исследований. Кстати, нужно еще раз подчеркнуть, что все-таки достаточно необычная находка, потому что раньше считалось, и если сейчас открыть Википедию, то можно увидеть, что раньше вот этот вид обитал, как предполагалось, только в Африке и Европе, а вот сейчас можно сказать, что география расширилась.
Да, чилийский образец представляет собой первое существо этого типа, да. Ну и, собственно говоря, можно сказать, что это важное открытие для науки, потому что география действительно расширяется, мы все больше получаем представление о том, каким же был наш мир когда-то.
Конечно. Хотя, с другой стороны, казалось бы, что особенного, потому что ведь это крылатый динозавр, он мог перелететь с одного континента на другой.
Да, может, и перелетел, действительно. Спасибо. С обзором редакционных центров «Спутник» Данил Гусильник.
Кто ты такой?
Радио «Спутник» расскажет, кто есть кто.
Ответы на этот и любые другие вопросы на нашем сайте radiosputnik.ru. Специальный проект «Радио Спутник». Донбасс и фейки. Вряд ли есть еще два слова в политическом пространстве, которые так часто сходятся в одном предложении. Политики щеголяют этими словами налево и направо, не задумываясь, уверены ли они в смысле этих слов. Некоторые фейки уже давно стали основой для других фейков, предположений, неточностей или откровенной лжи. Распознать, что и как есть на самом деле, могут только люди, которые сами там работают и которые все видели своими глазами. Это журналисты, освещающие жизнь и борьбу региона.
В списках самых опасных профессий, которые регулярно публикуют в разных странах, в первой десятке, а то и пятерке, вы всегда найдете шахтеров и журналистов. Жизнь первых всегда висит на волоске, и редко какой год обходится без завалов, без жертв в результате взрывов под землей. Но и даже без чрезвычайных ситуаций, за время работы организм шахтера постоянно находится под воздействием вредной пыли, газов. Рано или поздно это обязательно скажется на общем состоянии здоровья. Что касается журналистов, то есть не так много более трагичных событий, чем репортер, становящийся жертвой вооруженного конфликта. На представителей СМИ надевают опознавательные жилеты, но порой это лишь делает их мишенью, причем для всех сторон конфликта. Так сложилось, что в последние 7 с лишним лет одним из самых сложных для жизни и работы стал именно шахтерский край, Донбасс. И именно журналисты, неангажированные репортеры, могут рассказать, как все происходит на самом деле. Это «Радио Спутник», меня зовут Алексей Красильников. И вместе с коллегами, которые работали и продолжают работать на Донбассе, мы попробуем привлечь внимание к таким провокациям, мифам, фейкам, обосновав, почему все не так просто, как кому-то кажется. Собственно, с мифа о работе шахтеров, о том, кто такие дончане, и хочется начать конкретно этот выпуск. За прошедшие 7 лет в адрес жителей региона было высказано столько грязи, причем на самом разном уровне, что кто-то мог бы уже и начать воспринимать эту информацию как данность. Население Донбасса упорно расчеловечивалось. Их образ жизни называли гопническим, традиции быдляцким, историю бандитской. О чем говорить, если в свое время министр культуры Украины завел речь о недостаточной генетической чистоте жителей региона.
Вся ситуация, сложившаяся на востоке и юге, пропасть сознания. Более того, раз уж так много говорим о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там никакой генетики. Это сознательно завезенные регионы. Город Черкассы в центральной части Украины, он тоже наполовину завезенный. Почему? Да потому что боялись шевченковского духа. Это была технология Советского Союза.
Радянского Союза был.
Это только один из примеров, потому что министр социальной политики называет сегодняшних жителей региона мразями. Вице-премьер сравнивает регион с раковой опухолью. Бывший президент страны говорит, что мнение Донбасса учитывать не обязательно. Можно предположить, что данная позиция ходит корнями в столь ненавистное Украине советское прошлое, когда профессия шахтера действительно была привилегированной, престижной. Целые семьи считали своим долгом продлить шахтерскую династию в лице детей. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала Евразии, член Союза писателей ДНР Наталья Макеева напоминает о том, как все изменилось.
Там в советские времена были большие зарплаты. Это мне точно известно, что шахтеры, например, с Донецка летали на выходные в Москву, чтобы потусить в баре «Жигули». Это известная история. Но это дела давно минувших дней. Сейчас уже давно все это не так. Люди работают на очень опасной работе и получают за это не очень много.
Зависть к тем, кто получает много, была всегда. И всегда она порождала подсознательную агрессию. Другое дело, ну в какой вселенной сегодня люди будут завидовать шахтерам и их семьям, причем на основании зарплат? В ход идут, кстати, и другие аргументы из прошлого, мол, Донбасс — это бандитский край, причем чуть ли не сознательно. Хотя, если обратиться к истории, в городе действительно собирались разные люди, и при этом у города был весьма образованный основатель. Об этом напоминает специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
Донбасс, в котором было смешано население беглое, преступники, казаки, партийные деятели комсомольские, коммунистические партии, специалисты-инженеры, романтики, которые ехали поднимать хозяйство, в том числе шахтерское. Я не знаю, как насчет бандитов, но ЮЗ, который организовал поселение, которое потом впоследствии превратилось в сам Донецк, то это был инженер высочайшей квалификации, англичанин, который стоял во главе этого дела, которое явилось городообразующим. Не знаю насчет доминанта бандитов.
Самое непонятное, почему такое словесное унижение продолжается на постоянной основе. Вроде бы Украина нацелена на то, чтобы полноценно воссоединиться с регионом, чтобы вернуть все как было. В конце концов, Донбасс — это почти 1/5 ВВП Украины до начала конфликта. Но при этом редко в какой дискуссии представители властных кругов упускают возможность отпустить шпильку в адрес жителей региона, а то и прямым текстом оскорбить. Возможно, дело в понимании того, что у Украины и Донбасса разные цели и жизненные ориентиры, но и так, к слову, вряд ли в бандитском крае для мразей и генетически грязного, бескультурного быдла будут в обязательном порядке восстанавливать и культурную жизнь. Об этом упоминает военкор, корреспондент издания «Украина.ру» Роман Гнатюк.
Речь украинская, одной из самых чистых, которую я слышал, была у женщины-переводчицы из Донецка. И язык, и культурный уровень довольно высокий. И все время, даже во время самых жестких обстрелов, работал театр, работала опера. Донецкая филармония, в конце концов. Валентина Лисица приезжала в Донецк, народ с восторгом ходил, слушал. Донецкий краеведческий музей, опять же, восстановили.
Это никого не делает лучше, но и уж точно не делает хуже. И ведь что-то решать по этому поводу придется. Оправдываться за свои слова или объяснять их, потому что цель вернуть Донбасс у властей Украины все еще стоит. И возникает вопрос, а что же будет с людьми, которые вот уже столько лет жили на территории Донбасса, кто служил в народной милиции, у кого там родственники? Очень популярная точка зрения гласит, что в случае полноценного воссоединения этим людям ничего и никак не грозит, что мирных жителей не ожидают ни суды, ни санкции, ни другое преследование. Давайте послушаем фрагмент одного из интервью экс-президента Украины, председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука.
Есть люди, которые живут там и которые не могли жить иначе, как они живут. То есть крови на их руках нет. Эти люди не будут, я еще раз говорю, привлекаться. Просто они должны знать, Украина будет действовать только по закону.
Вроде бы все чисто, понятно, обосновано, правда? Но, как и в многих других ситуациях, закрадывается сомнение. Уж не юлят ли чиновники и политики, заявляя о подобном? И, пожалуйста, находятся и прецеденты. Алексей Торопов, журналист из Донецка, напоминает, что подобную ситуацию жители Донбасса уже проходили. Причем было это совсем недавно.
Такое от лукавого формировка. На самом деле, стоит нам только войти, начнутся чистки. Мы это уже видели в 2014 году, как говорят на Донбассе, на временно оккупированных территориях. Ну, вы же представляете, что 2/3 Донбасса сейчас находится под Украиной, а еще в начале 2014 года они были еще республиканскими, когда зашла украинская армия, начинались жуткие чистки, люди пропадали, до сих пор многие не найдены. Так что все эти заявления, ну, это так, для отвода глаз. Я думаю, что если представить такую картину жуткую, что они зашли, там они даже стесняться не будут на самом деле.
О схожем напоминает и спецкор информационного агентства «Евразия Дейли» Кристина Мельникова, которая предлагает обсудить, как на Украине относятся к исполнению своих обязательств в отношении жителей Донбасса, причем оформленных документально. Да что там обязательства? Порой уголовное дело возбуждают против простой футболки.
Я слежу за тем, что происходит на Украине, и там сажают людей за то, что они выходят на улицу в футболке с гербом Советского Союза. Люди, не причастные к какому-либо политическому активизму, просто выражающие свое отношение к истории. Ну и плюс те люди, которые были обменены в рамках обмена военнопленными, с них не были сняты уголовные дела. То есть по договоренностям люди должны полностью очищаться юридически от всех уголовных процессов, которые на них были заведены. Но этого не происходит. На это часто обращают внимание правозащитники.
Даже если представить, что подобную позицию будут проводить в жизнь, скрупулезно вчитываясь в озвученные условия, под соответствующую статью совершенно просто можно будет подвести большинство жителей Донбасса. Ведь чисто технически под статус ополченца или террориста, и уж тем более сообщника, можно записать, если не каждого, то очень многих. Наталья Макеева напоминает, что если такое обещание и могло быть актуальным, то очень давно.
Практически
практически любой гражданский мог так или иначе оказаться в глазах Киева сообщником ополченцев. Предположим, женщина живет в Донбассе, у нее муж воюет, она там его обстирывает, кормит, и она фактически уже сообщник. Огромное количество людей, чисто гражданских, которые никогда не держали в руках оружие, тоже оказываются под угрозой уголовного преследования. Это решение было актуально в 2014 году на этапе митингов. А когда уже столько крови, столько вообще кошмара, то уже разговоры о том, что мы вас простим, ну, извините, это все не актуально.
Кстати, прекрасным поводом отправить кого-то из Донбасса под суд может стать обвинение в мародерстве на этих территориях. Шикарный! Прекрасный был миф, фейк, вранье. Жалко, треснул уже по всем швам, а то про это можно было бы говорить не 15 минут, а 5 часов. В общем, как только начался конфликт, почти сразу в Киеве придумали обвинить весь Донбасс, не только ополченцев, кстати, в мародерстве. У этого мифа было несколько инкарнаций, он тоже эволюционировал. Начиналось все с обвинений в адрес ополченцев, потом мирных жителей. Потом пришли все к тому, что виноваты те, кто ополченцами прикидывается. Но следить за этим все равно должны ополченцы. Такую позицию высказывала, в частности, бывшая депутат Рады, вполне себе оппозиционерка Елена Бондаренко.
Если бы вы сейчас поговорили с теми людьми, которые остались в Донецке, вы бы знали, как люди, которые прикрываются ополченцами, воруют у них автомобили, как они вскрывают дома и выносят оттуда. Происходит то же самое. Более того, я бы хотела, чтобы Россия обратила внимание на такой факт. Под Ростовом есть нелегальный рынок украденных автомобилей именно в Донбассе. Проблема в том, что с ополченцев никто не снимает обязанности с такими людьми разбираться.
Красиво крутанулся фейк, ничего не скажешь. Упираться в то, что ничего такого не было, я лично не планирую, да и вряд ли кто-то будет. Во время вооруженного конфликта возможно всякое. Вопрос, как это контролируется? В конце концов, правопорядок определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Видимо, о самой ранней эволюционной стадии этой истории рассказывает военкор, корреспондент издания Украина.ру Роман Гнатюк.
Я достаточно много по передовым мотался, чтобы ополченцы занимались мародерством непосредственно. Да, времени на это не было, наверное, банально. То есть бывали какие-то сообщения про то, что в начале, например, войны очень часто машины использовались гражданские, но приходили в штаб, писали заявление, что вот машину отобрали, и этот вопрос решался в случае, если это действительно так. За мародерство, опять же, довольно жестко наказывали. Что же касается ситуации сейчас, когда прошла реформа армии, то там настолько все жестко и по уставу, что места для мародерства банально нету, ибо наказание за этим последует чересчур суровое.
В продолжение этой темы специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков предлагает порассуждать о чуть более высокой материи. О том принципе, согласно которому человек может или не может что-то украсть, забрать, присвоить, тем более если вроде как это что-то уже никому не принадлежит.
Сам принцип вседозволенности, он никогда не существовал. Вседозволенности на территории Донбасса никогда не было. Все те люди, которые поднимали эту революцию, которые идейно поддерживают ее, естественно, они сделали все, чтобы эти процессы заглушить.
Ну и завершить выпуск хочется тем, что сколь популярен ни был бы этот фейк, этот миф, но о нем уже высказались даже официальные украинские власти. Министерство обороны признало факт мародерства со стороны вооруженных формирований, правда вот не очень внятно прокомментировало санкции, которые к мародерам были применены. Причем отдельные случаи такого мародерствования столь красочны, что уже стали своеобразным фольклором.
Представляете, живет парень молодой в Донецке. Пришло время, он ушел в народную милицию, служит там где-то на окраине Донецка. Этот человек, я вас уверяю, не будет мародерствовать, потому что это значит все равно, что есть твою руку. Да? Реально же следующее. Мы помним все эти случаи, когда на Укрпочте отправлялись посылки именно украинскими военными в свои родные места из Донбасса. Уже доходило до того, что на почте отказывались принимать не размороженные холодильники. Мародерит украинские военнослужащие. В большинстве случаев не несут за это никакой ответственности.
Во время вооруженного конфликта противоборствующие стороны всегда обвиняют друг друга в различных грехах, преступлениях, некорректном поведении. Что-то из этого является правдой, что-то откровенной ложью. а что-то фейком. Истории, в которой основа, фундамент или первые случаи действительно существовали. Но со временем эти истории выродились в какую-то несусветную чушь, которая многими все еще по инерции воспринимается как данность. Именно с такими ситуациями «Радио Спутник» при участии журналистов, работающих на Донбассе, пытается разобраться. Это не просто разоблачение мифов и легенд, это еще напоминание, что многие вещи, в которые вы верите, на самом деле куда сложнее, чем кажутся, и кое-где придется и подумать. Алексей Красильников, услышимся.
Специальный проект «Радио Спутник».